послав за винтовкой, я приговорил себя к этому. Сагиб обязан вести себя так, как подобает Сагибу. Он должен быть решительным, точно знать, чего хочет, действовать в соответствии со своей ролью. Проделать такой путь с винтовкой в руках во главе двухтысячной толпы и ничего не предприняв, беспомощно заковылять прочь, нет-нет, об этом не может быть и речи. Они станут смеяться. А вся моя жизнь, как и жизнь любого европейца на Востоке, это борьба за то, чтобы не стать посмешищем. Мне не хотелось убивать слона. Я смотрел, как он со свойственной слонам добродушной озабоченностью ударяет пучками травы по колену. Казалось, что выпустить в него пулю все равно, что совершить гнусное и жестокое человекоубийство. В ту пору я еще не проявлял излишней щепетильности в охоте, но мне никогда не приходилось, да и не хотелось, стрелять в слона. Почему-то всегда представляется, что убивать больших животных хуже. К тому же нужно было принять во внимание интересы владельца животного. Живой слон стоил по крайней мере 100 фунтов. Цена мертвого определяется ценой его бивней, то есть, возможно, 5 фунтами. Между тем, надо было действовать быстро. Я выбрал опытных на вид бирманцев, пришедших раньше нас, и стал расспрашивать их о поведении слонов. Они повторяли одно и то же. Пока к нему не пристают, он ни на кого не обращает внимания. Но если подойти слишком близко, может напасть. Я ясно представлял себе, как следовало поступить. Я подойду к слону, скажем, ярдов на 25, и посмотрю, как он поведет себя. Если бросится на меня, я выстрелю. Если не обратит внимания, спокойно оставлю на месте до прибытия хозяина. В то же время я понимал, что ничего подобного не сделаю. Я плохо стреляю из винтовки. Земля превратилась в вязкую грязь, в которой нога проваливается при каждом шаге. Если слон бросится на меня, а я промахнусь, шансов на удачу у меня будет не больше, чем у лягушки под дорожным катком. Даже тогда я не особенно тревожился о собственной шкуре, зато ни на миг не забывал о смуглых лицах у меня за спиной. Чувствуя на себе взгляды толпы, я не испытывал страха в обычном смысле слова, какой испытывал бы, будь я один. Европеец не имеет права проявлять признаков страха на глазах у туземцев, поэтому чаще всего он и не боится. Волновала лишь одна мысль: если я оскандалюсь, 2000 бирманцев позаботятся о том, чтобы меня догнали, изловили и затоптали ногами, превратив, как индуса на холме, в ухмыляющийся труп. Вполне вероятно, что произойди такое, многие из них будут смеяться. Нет, так дело не пойдет. Оставался только один путь. Я заправил патроны в магазин и лег на дорогу, чтобы лучше прицелиться. Толпа замерла, и из неисчислимых глоток вырвался глубокий, низкий, счастливый вздох, как у людей, наконец, дождавшихся поднятия занавеса. Значит, все-таки потеха будет. Винтовка была великолепная, немецкая, с оптическим прицелом. Тогда я еще не знал, что когда стреляешь в слона, нужно целиться в мысленно проведенную между ушными отверстиями линию. Если слон стоял боком, бить следовало прямо в ушное отверстие. Я же прицелился на несколько дюймов левее, полагая, что именно там и расположен мозг. Спустив курок, я не услышал выстрела и не почувствовал отдачи. Обычное явление, когда пуля попадает в цель. Зато я услышал дьявольский торжествующий рев, взметнувшийся над толпой, и почти тут же, казалось, пуля не могла столь быстро достигнуть цели, со слоном произошла таинственная жуткая перемена. Он не пошевельнулся, не упал, но изменилась каждая линия его тела. Он вдруг оказался больным, сморщенным, невероятно старым, как будто страшный, хотя и не поваливший на земь Удар пули парализовал его.